Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые участники тренинга. Я рада вас приветствовать. Сегодня вторая тема нашего разговора в тренинге «Секреты развития речи. Начало речи». С вами я, Анна Андреева, и я вас всех очень рада приветствовать. Мы уже активно двигаемся в направлении финала. Наш тренинг уже виден, его итог. И поэтому первая моя просьба к вам – обратите особое внимание на то, что вы уже поняли, что вы успели, что вы уже знаете, что вы уже понимаете, и какие еще неясные моменты у вас есть. Потому что осталось, ну, как бы нового материала осталось совсем-совсем чуть-чуть. И очень важно, чтобы никаких вот каких-то трудностей, непонятностей не оставалось. Поэтому первая моя к вам просьба – это обратите внимание, все ли понятно, да, все ли логично, все ли у вас уложилось в голове, все ли вы, ну, нет ли каких-то вопросов. Хочу обратить ваше внимание по материалам прошлых тем, прежде чем мы перейдем к новому. По тому, что я вижу в дневниках, что возникают неоднократно одни аналогичные вопросы, это игры на улице. Очень многие говорят о том, что и вот очень сложно на улице заниматься с ребенком. Ничего сложного, не сложнее, чем дома. Ну, организовать, может быть, где-то какой-то специальный материал, конечно, на улице сложнее. Так не надо. Игры на речи, на развитие речи, игры, которые мы с вами играем, в большинстве своем могут быть спонтанными. То есть, если это не какая-то супер-пупер продуманная хитрая игра, она прекрасно может быть спонтанной. Не надо для этого какие-то специальные придумывать ситуации. То есть, желательно самые обычные игры, которые вы проводите на прогулке, просто к ним добавить вот такую речевую составляющую. Об этом я еще как бы отдельно буду говорить, о том, как любую игру сделать речевой, но уже сейчас начинайте думать в этом направлении. А мы переходим к новой теме. И сегодня мы говорим об очень важном моменте, о словарном запасе. Давайте сразу разведем два понятия. Вообще существует два словарных запаса – активный и пассивный. Пассивный словарный запас – это то слово, которое мы понимаем, но не используем сами активно в речи. А активный словарный запас – это те слова, которые мы в своей речи используем регулярно. Ну, например, я приведу слово, которое, допустим, находится в пассивном словарном запасе у вас. Ну, какое? О, одесную. Ну, рано или поздно в тех или иных ситуациях или в какой-то древней литературе, да, в каких-нибудь там эпосах, то ли, допустим, в каких-то религиозных текстах вы встречали это устаревшее слово, но вы его сами, ну, я так думаю, не используете часто. То есть это слово вы понимаете, вы знаете, то есть если кто-то скажет, то вы понимаете, о чем идет речь, но сами вы его использовать не будете. Или это не обязательно должно быть устаревшее слово. Это может быть какой-то специальный термин, какой-то жаргонизм, ну вот если мы говорим, да, о взрослом человеке. У маленького ребенка это деление еще более сложное. Ну вот, допустим, ребенок, особенно у маленького ребенка, который только-только начинает говорить, у него, как правило, неплохой пассивный словарный запас. То есть, если вы говорите, детка, принеси мне мячик, или, ой, посмотри, киса побежала, то ребенок прекрасно понимает, о чем идет речь. Но сам он эти слова мячик и киса, допустим, еще не произносит. И поэтому надо очень четко понимать, что работу мы вести должны в двух направлениях. Первое, с одной стороны, обогащать словарный запас ребенка, то есть чтобы он знал как можно больше разных слов, понимал их значения, смыслы, понимал там разницу, что, в чем разница между котом, котиком, кисой, котенком, да, то есть это вроде как все одно и то же, но есть же нюансы разделения. И это первое, это наполнение словарного запаса, то есть это мы работаем на пассивный словарный запас. И второе, перевод пассивного словарного запаса в активный, то есть чтобы ребенок стал не только понимать нашу речь, но и говорить сам. Если говорить о том, что вот мы учим ребенка какому-то слову, то надо понимать одну простую вещь. Я, собственно, думаю, вы это прекрасно понимаете, я просто озвучу, да, какие-то моменты такие. Любое слово запоминается и усваивается только тогда, когда мы его многократно и вариативно повторим. То есть, если мы хотим, чтобы ребенок запомнил там слово «кот», то нам надо не просто один раз сказать «кот», нам надо показать котика на картинке, нам надо поиграть с котиком игрушечным, показать кота живого, сказать, что это кот, киса, котик, и в разных ситуациях какие-то предложения и так далее, проговорить это. А здесь проговаривание идет следующим образом. Сначала мы просто называем слово само по себе. Потом, в сочетании с другими словами, то есть большой кот, серый кот, там, оранжевый кот, мягкий кот, живой кот и так далее, да? И, наконец, мы начинаем говорить целые предложения, то есть когда уже, вот смотри, бежит котик по дорожке, или там уже целая история даже будет про кота. То есть, посмотрите, освоение слова, по сути, повторяет тот же самый путь, который мы должны в играх ребенку предложить. То есть, если мы с вами говорим о том, что нам важно, чтобы ребенок стал произносить готовые целые слова, да, то есть вот наш ребенок на данный момент осваивает словарный запас. То есть наша задача, вот вы по нормам смотрели, и вы знаете, что основная цель вашего ребенка на данный момент – это начать произносить, то есть использовать там 10, 20, 50, 100, неважно сколько конкретно вашему ребенку, но вот какое-то количество новых слов. И ваша первая задача как раз, чтобы вот эти вот самые слова появились в активном словарном запасе у ребенка. Наша задача, чтобы он их произносил. Значит, все наши первые игры будут направлены на то, чтобы многократно и вариативно, то есть в разных ситуациях, повторить одно и то же слово. После того, как ребенок стал произносить это слово, если мы хотим дальше, да, продвинуться, то мы начинаем стимулировать его на произнесение этого слова в сочетании с другими словами. А кто это? Котик. А какой он? Это большой котик, да, там. Вот. И потом мы уже начинаем стимулировать ребенка, ну, это, конечно, не сразу обычно делается, а мы даем там год-два на вот этот процесс, то есть в зависимости от того, когда вы начали заниматься. И где-нибудь к 2 годам мы начинаем стимулировать, к 2-3 годам мы начинаем стимулировать ребенка на уже целые фразы, на какие-то коротенькие двухфразовые рассказы, что вот идет серый котик, там он мне очень нравится. Значит, таким образом мы играем с ребенком. То есть, если ваш ребенок еще не произносит слов, то мы начинаем с того, что мы произносим одно единственное слово. Если ваш ребенок произносит уже слова, но вы просто хотите расширить его словарный запас, то, конечно, мы можем предложить и другие игры. Вообще, если так вот, ну, простейшее такое деление сделать, нам на этапах начального освоения речи важно выделить 3 группы слов. Я сейчас не о русском языке говорю, а просто, чтобы проще было нам с вами общаться. Все мы учились по программе средней школы, и, значит, минимальное представление о строении русского языка имеем. Итак, у нас есть группа слов. Это существительные, то есть название предметов, живых существ, да, каких-то событий, переживаний и так далее. Вторая группа – это свойства предметов, то есть прилагательные слова, которые описывают какие-то характеристики. И 3-я группа слов – это глаголы, то есть слова, которые описывают некие действия, события. Понятно, что есть и там наречия, деепричастие и так далее. Нам сейчас не это важно. Важно то, что любой словарный запас, особенно только-только начинающего говорить ребенка, в большей степени состоит как раз из существительных, потому что проще всего запомнить название предмета. Вторым шагом ребенок осваивает глаголы, то есть те самые действия, слова действия, которые могут происходить с этими предметами. И только потом начинается освоение прилагательных. Почему так происходит? Ну, потому что те самые существительные названия предмета, их легко показать на картинке. Можно показать, собственно, сам объект. И для освоения существительных придумано огромное количество самых разных пособий. То есть плакаты, карточки, книжки, энциклопедии, презентации. Это все работает на пополнение именно словарного запаса в классе существительных. Мы называем те объекты, которые видим. А вот с глаголами здесь намного сложнее, да, ведь глаголы надо действовать. Ну, давайте сначала немножечко разберемся, как мы можем играть с детьми, с зрителями, да, с детьми-зрителями, чтобы освоить словарный запас, пополнить словарный запас в классе существительных. Первое, конечно, это различные игры на картинках. То есть, когда мы открываем какую-нибудь детскую книжку, когда мы берем какие-нибудь карточки и начинаем смотреть, а кто здесь, а что здесь, а где у него носик, а что это у него и так далее. То есть, огромное-огромное количество игр здесь вот можно предложить. Я в этом плане очень рекомендую вам, если у вас есть, познакомиться с книжками Лены Даниловой. Это пальчиковые игры, уроки для самых маленьких. Они, к сожалению, давно издавались, их найти сейчас в продаже проблематично, но сейчас к изданию готовится новая серия книжек, ну, аналогичных по содержанию, как раз до возраста от полутора, кажется, они идут до двух, и вторая от двух до трех, как-то так. Я не очень точно в курсе. Вот, новых книжек Лена написала, очень хорошие книжки, как раз вот с такими играми по картинкам. Покажи, где, спрячь, там, укрой, закрой, постучи и так далее. Но все эти игры направлены на то, что ребенок узнает названия предметов, ну, не только там более сложные игры, но первое, да, мы название предметов. Что это на картинке? Яблочко, да, вот какое у нас яблочко и так далее. Такая достаточно универсальная игра, которую тоже можно играть для того, чтобы пополнять словарный запас, это игра «Магазин». Почему я ее отдельно выделяю? Потому что, ну, я не знаю, наверное, ни одного ребенка, который бы в той или иной степени не играл в «Магазин». В разном возрасте, конечно, есть дети, которые пораньше начинают играть, которые попозже. У вас в материалах описаны варианты игры в «Магазин», как можно играть, но суть в том, что вы предлагаете ребенку какой-то набор карточек, ему нужно, мы стимулируем его на то, чтобы он называл то, что он видит на карточках. Еще одна замечательная игра, в которую можно играть с картинками или с игрушками, это игра «Что пропало». Как она играется? Вы ребенку предлагаете несколько предметов или их изображений. Начинаем с двух. Если у нас ребенок маленький, мы показываем ему две картинки. Ну, там, не знаю, допустим, зайчик и медведь. Потом ребенок закрывает глазки или отворачивается. Или вы сами закрываете эти карточки чем-то и одну из картинок убираем. Можно убирать, можно перевернуть просто, да? То есть вот вы закрыли, допустим, там волшебным платочком, под этим платочком одну картиночку повернули и открываем. Ой, что пропало? Как, или там, кто убежал, да, если это персонажи какие-то? Или кто спрятался, кто спинкой к нам повернулся? И ребенок по памяти должен вспомнить, кто это, и самое главное, он должен назвать, кто это. Да? Вот такие игры мы предлагаем зрителю для того, чтобы он пополнял свой словарный запас. Ну и, конечно, такое самое простое, что можно придумать без каких-либо специальных занятий, это называть все, что ребенок видит. Вот вы пошли на прогулку, вот жучок, вот паучок, вот травинка, вот ступеньки, вот турник, вот там площадка, вот дядя, вот тетя и так далее. То есть, когда мы просто называем то, что те объекты, которые ребенок видит. Я думаю, здесь все понятно. Если мы хотим, чтобы слушатель воспринимал что-то, мы должны ему его заинтересовать на слух. Да? Здесь лучше всего рассказывать стихи. Опять-таки, я сделала небольшую подборку стихов о разных предметах, о разных бытовых или вещах, которые окружают ребенка. Вы их можете использовать. Это очень хорошо. Вообще, чтение стихов – это не только мощнейший источник пополнения словарного запаса ребенка, но это вообще очень серьезный стимул развития речи. Дело в том, что через стихи, я думаю, вы после вчерашней нашей темы уже в курсе, через стихи ребенок усваивает ритм, и вы знаете, что это очень важно. Именно понимание, осознание ритмичности позволяет ребенку самому начинать говорить. Вот умение услышать ритм в речи очень стимулирует слушание стихов, ну или песен каких-то. Но тут есть свои плюсы, свои минусы. Не все дети любят слушать стихи. Я немножечко про стихи попозже еще расскажу. Второе, что мы можем предложить слушателю, если мы хотим ввести какие-то новые слова или активизировать словарный запас, это дополнять звуками. То есть корова там му, чашка дзынь, там что-то машина жж и так далее. То есть мы дополняем к слову еще звук. Чем этот такие игры немножечко чреваты, что ребенок пытается использовать звук в качестве заменителя слова, да? Вот, поэтому можно играть в такую игру. Вот вы говорите, давай я буду называть звук, а ты будешь угадывать, про что это я говорила. Вот му, это я про кого сказала? Какое слово я хотела сейчас сказать? Да, угадай, пожалуйста. Ага, это корова, правильно, молодец. Ну, вот такие вот вещи. Тоже хороший способ для слушателя – это договаривание слов. То есть вы начинаете слово, а ребенок продолжает. Но здесь есть вот некоторые нюансы. Ну, сейчас объясню. Вот вы ребенку говорите, у меня пришел крокодил и откусил кусок слова. Только начало слова осталось. Да? Давай попробуем угадать, там, что откусил крокодил. Ма, что это может быть? Машина, малыш, макароны. Да, там, ну, мама, Маруся. То есть вы предлагаете ребенку начало слова, а он пытается догадаться, что же это могло быть за слово. То есть здесь не важно угадать конкретное слово, а именно называть как можно больше разных слов. Только вот здесь есть нюанс какой. Ребенку реально сложно играть в эту игру, особенно когда он очень маленький. Поэтому вы подсказываете. Вы показываете на машину, да? Или как-то ее изображаете, и только потом говорите, ма, ну-ка давай подумаем, что там дальше. Ага, машина, правильно. Второй вариант, второй нюанс, который надо учитывать при этой игре, вы произносите слово, как оно говорится, а не как оно пишется. То есть, если у вас слово обезьяна, то вы так его и произносите. Обезьяна, а не обе. Сова не надо говорить там, или молоко, окно. Для маленького ребенка это совершенно бессмысленный набор звуков. Он так не слышит, он так не говорит. Не надо его сейчас запутывать. Поэтому, если мы говорим именно, вот обращаем внимание на договаривание слов, пожалуйста, произносите слова так, как они действительно произносят. Еще одна хорошая игра для детей постарше, у нас такие детки на тренинге есть, это снежный ком, когда мы добавляем все новые слова. В материалах есть, я думаю, там будет все понятно. И еще одна прекрасная игра, незаслуженно забытая, по крайней мере, ну, я мало видела детей, которые знают такую игру и которые в нее играют. Вспоминайте детство. Я не знаю, как вы, а мы с мячом постоянно играли. Я знаю 5 имен мальчиков. И мячик об землю стучишь и называешь имена. Я знаю 5 имен девочек. И так далее. Имена не суть важна. Да, не обязательно это делать с мячом. Для маленького ребенка это вообще невозможно, распределять свое внимание между мячом и названием слов. Хотя бы просто называть слова. Я знаю там 5 игрушек. Какие игрушки ты знаешь? Там, мячик, кукла, там, машинка. Я знаю 5 фруктов. Я знаю 5 названий еды. Я знаю там, что там, 5 названий домашних животных. То есть называть можно все, что угодно, из любой области, из любой темы. И если ребенок уже так вот уверенно называет 5, вы можете меняться. То есть он 5 назвал, потом вы 5 называете. Потом ему опять что-то предлагаете. То есть вот такие вот вспоминания, вот посмотрите, что эта игра требует каких-то особых материалов, надо для нее сесть за стол? Нет. В эту игру можно играть на площадке. Вот вы играете на площадке, там, я не знаю, ребенок разбросал пакет цветных формочек. Вы ему говорите, посмотри, какие они разноцветные, все разных цветов. А каких 5 цветов ты знаешь? Красный, 1. И пальчики загибайте, да, чтобы вот на ручке он видел, что вот он знает 5. Красный, там, желтый, синий. Молодец, все супер, вот 5. Ну, подскажите или пальчиком покажите, да, какой цвет он там забыл. Вот, прекрасно, вы уже пополняли словарный запас. Даже если ни одного нового слова вы ребенку не произнесли, вы, по крайней мере, актуализировали его, то есть простимулировали ребенка вспомнить, что он такие слова знает. Это очень важно для речи. Почему? Потому что даже если ребенок спокойно называет эти слова, да, он только осваивает огромное количество понятий в этот момент. Ему нужно постоянно, ну, как бы наводить порядок в своей памяти, да, структурировать те знания, ту информацию, которую он знает. И вот такие игры, они, конечно, это делать позволяют. Как знакомить с существительными, как пополнять словарный запас существительных для деятелей. Опять тот же самый магазин. Почему игра в магазин здесь хороша? Потому что происходит действие. Ребенок пошел, что-то взял, что-то там, да, оплатил, купил, принес и так далее. Дальше очень хорошо идет игра в лото. Почему? Потому что надо доставать карточку, да, делать движение, куда-то ее класть и так далее. Кстати, играть в лото с деятелями можно очень хитрым способом. То есть карточки, ну вот, которую мы закрываем, класть на некотором расстоянии, да? Вы кладете карточку на некотором расстоянии. Это не значит, что на другом конце квартиры 15 минут туда бежать, а так, чтобы ребенок ее видел. Но это пусть будет 2-3 шага до нее. Вот здесь мешочек, здесь вы вытягиваете картинку. Ага, твоя, бежим и кладем на место. И возвращаемся назад к мешочку. С одной стороны, деятелю это возможность, ну, разрядиться, перегрузиться, да, в каждой такой пробежке. А с другой стороны, это не мешает игре. Еще очень хорошие игры по типу волшебный мешочек. Когда мы в мешочек что-то кладем и на ощупь пытаемся определить, что это за предметы. То есть, понятное дело, что ребенок узнавал, он, конечно, должен знать вообще, что это за предметы, ну и потихонечку слова осваивать. Очень хорошо с детьми, деятелями лепить, если вы, конечно, умеете, в динамике. То есть, вот вы берете кусочек пластилина, вы, значит, начинаете что-то из него лепить и говорить, как ты думаешь, что это? Ой, гриб получился. Ой, а сейчас вот приделали рожки, так, ой, это улитка получилась. То есть, когда вы одно превращаете в другое. Я когда-то имела счастье общаться с мамой, которая прекрасно лепила, и которая вот прям вот на глазах кусок пластилина у нее такие метаморфозы претерпевал. Это просто чудо, как здорово. И деятелю почему это важно? Он видит изменения, как вот этот кусочек пластилина, и он запоминает очень ярко. Можно, конечно, рисовать, но рисовать не так, ну, не так здорово работает. И замечательные игры, которые так, они для деток постарше пойдут, это игры типа съедобное-несъедобное. Почему я говорю типа? Потому что ведь можно обязательно несъедобное-несъедобное. Можно играть в игры там животное-неживотное, растение-нерастение, там транспорт-нетранспорт. То есть игры, в которых надо услышать слово и как-то прореагировать оговоренным образом, там, отбить мячик, словить мячик. Ну, с мячом малышам играть сложно, мы можем просто хлопать и топать, да? Но вот такие игры замечательно стимулируют и активизируют словарный запас у деятелей. Думаю, здесь тоже все понятно. Так вот, что я хочу сказать. После того, как ребенок стал произносить много-много разных существительных, очень часто у детей возникает такая пауза. Ребенок долго не делает шаг вперед, он не переходит от слов к фразам. То есть, если взять нормы, то в основном авторы пишут, что к 1,5-2 годам у ребенка должны появиться фразы. То есть, когда он несколько слов собирает вместе, чтобы высказать законченную мысль. И вот очень часто этого долго не происходит. Не происходит. Почему? Потому что, оказывается, словарный запас у ребенка достаточно богатый, но только среди существительных. А вот глаголов в этом словарном запасе почти нет. А именно глаголы являются основой фразы. То есть мало сказать «мячик». Мячик, он же дальше, он что-то делает, он катится, он летит, он бежит и так далее. «Отдай мне мячик», «дай мне мячик», «брось». То есть фраза и вообще диалог, речь, общение как таковое строится на глаголах. И вот очень часто мы про это забываем, и очень часто медленное развитие речи детей связано не с тем, что дети там какие-то проблемы испытывают, или не с тем, что мама не занимается с ребенком. Мама занимается много, занимается здорово, занимается классно, но А речь не двигается. А оказывается, проблема в одном. Мы пропускаем глаголы, мы не обращаем на глаголы должного внимания. Итак, какие вообще глаголы, группы глаголов имеет смысл предлагать ребенку? Ну, бытовые глаголы, то есть все то, что вы делаете каждый день. Одеваемся, умываемся, кушаем и так далее. Глаголы, которые обозначают движение и крики животных. Большинство детей с огромным удовольствием и наблюдают за животными, и играют с животными, и поэтому все, что связано с их жизнью, то есть то, как они двигаются, то, какие звуки они произносят и так далее, как правило, очень здорово работает и позволяет детям серьезно сделать шаг вперед. Безусловно, это группа глаголов движения, то, что происходит с ребенком, то есть что ходит, бегает, прыгает, ползет, там, катится и так далее. Почему? Потому что я напоминаю, что в силу своих возрастных особенностей все дети дошкольного возраста, то есть дети до 5, 6, 7 лет, все в той или иной степени кинестетики, все в той или иной степени деятели, они все осознают, осваивают, знакомиться с различными видами движения. И им надо не только прочувствовать все эти виды движения, но и, конечно, уметь называть. Очень важный момент, очень важная группа – глаголы, которые выражают чувства людей, называют чувства людей, эмоции, переживания и так далее. Вот сразу скажу, это глаголы, которые очень сложно осваиваются детьми. Дело в том, что в норме до 3 лет дети слабо понимают и слабо осознают эмоции, как свои, так и чужие. Ну, то есть еще смеется, плачет, куда ни шло, но вот что-то более тонкое, чем плакать, да, или смеяться, детям действительно сложно осознать. Уровень эмпатии, уровень внимания к окружающему, уровень осознанности собственной не позволяет. И, как правило, какой-то сдвиг происходит только после 3 лет. Вот с 3 до 4 лет это такой вот возраст, ну, в среднем, конечно, это же такие цифры условные, когда дети действительно начинают понимать, что они видят, что, ну, происходит как бы вокруг, да, и начинают понимать и осознавать эти переживания. Поэтому, если ваш ребенок младше, то вот эту группу пока можете не трогать. Глаголы, которые связаны с профессиями. Опять же таки, как правило, эта группа глаголов включается тоже где-то ближе к 3 годам. С чем это связано? Дело в том, что опять-таки в силу не очень развитой эмпатии, умения сопереживать, в силу не очень развитых процессов наблюдения, дети слабо уделяют внимание тому, что происходит и не связано напрямую с ними. Только если вы играете в какие-то, ну вот именно специально на это направленные игры, то есть когда вот вы играете в шофера, вы играете там в доктора и так далее, вот только тогда ребенок начинает обращать внимание на то, что же делает на самом деле шофер, да, что он там на самом деле делает продавец, что на самом деле делает почтальон. Вот. Только если вы по этому поводу играете специально. Если таких специальных игр в вашей жизни нету, то, опять же, эту группу можно отложить на возраст после 3 лет. И очень важная группа глаголов – глаголы, которые связаны с процессами, происходящими в природе, вокруг ребенка. То, что у нас рассвет, да, солнышко стало, там стемнело, пошел дождь и так далее. То есть вот эти вот, эта группа глаголов частенько бывает незаслуженно забыта. Мы, очень многие из нас, да, сейчас живем в очень интенсивном темпе, в городах, в больших городах. То есть мы сами перестали обращать внимание на то, что происходит на улице. То есть нас это интересует с точки зрения сводки погоды. Мне сейчас надеть вот это или вот это. А нас не интересует рассвет или закат. Мы перестали созерцать природу. И вот наше отсутствие созерцательности передается и детям. То есть они не видят, что это делаем мы с ними так не делаем, и они тоже не созерцают. И, соответственно, лишаются огромного пласта и впечатлений, и ощущений, и в речи это тоже сказывается. Вот глаголы, связанные с процессами, которые происходят в природе, пожалуйста, о них надо обязательно говорить, ну, лет с 2, я бы сказала. Да, обращать на это особое внимание. Ну, понятно, глаголы для деятеля – это просто вот святое. То есть все эти глаголы надо, чтобы ребенок сам повторял, как-то изображал и тут же произносил. Покажи, как ты будешь писать. Скажи «пишу». Покажи, как ты будешь бежать. Вот он пробежал. Скажи «бегу». Да? То есть вы называете это слово обязательно и стимулируете ребенка, чтобы он его повторял. Как это можно делать? Ну, например, вы называете слово. Если это слово «действие», то ребенок его выполняет, да, и обязательно вы стимулируете, чтобы он назвал. Можно делать наоборот, то есть ребенок вам говорит, вот ты мне скажи, а я сделаю, да, то есть или ребенок, вы показываете какое-то действие, а ребенок пытается угадать, что же это вы показали, как это называется. Вот такого плана игры, они написаны у вас в материалах, вы попробуйте в них играть. Глаголы для зрителя – сложное дело, но можно показывать картинки, видеоролики, фотографии, когда, ну, некое действие заснято. В этом плане очень хорошо делать такие маленькие-маленькие альбомы. Я беру просто вот, ну, готовые вот эти маленькие фотоальбомчики, тоненькие, и вставляла туда фотографии самого ребенка, ну, или близких там, да, где ребенок, ну, сфотографирован за каким-то действием. Ну, то есть, допустим, ребенок сидит, кушает, или там ребенок лезет на горку, ребенок бьет ножкой по мячу. И вот мы открывали эти фотографии и называли, что ты тут, детка, делаешь. Ага, тут ты кушаешь, держишь ложку, глотаешь, там, зачерпываешь кашу и так далее, и так далее, и так далее. То есть на самом деле к любой фотографии можно назвать много-много разных глаголов. Вы можете, если у вас ребенок уже говорит, то есть называет сколько-то слов, вы можете прям по одной фотографии как можно больше называть. А можете на одну фотографию называть одно слово, но каждый раз можно называть разное. То есть вот сейчас вы открыли фотографию, где ребенок кушает, вы говорите «обедаешь». В следующий раз вы говорите «кушаешь». Там, в следующий раз вы говорите «глотаешь», там, «жуешь» и так далее. То есть каждый раз можно называть другое действие. Такие фотоальбомы можно делать бумажные, ну, то есть, чтобы ребенку давать в руки, можно делать презентациями. А можно искать какие-то готовые книжки, плакаты, энциклопедии, тоже такого добра хватает, но там уже будет не сам ребенок, конечно, изображен, да, а какие-то другие детки. Для деток постарше, то есть когда ваши дети начнут говорить, мы можем предлагать им загадки описания. То есть вот у вас есть несколько картинок, ну там, допустим, вы кладете там медведь, заяц, там лиса, и... Ну, кто там, рыба. Ну, вот вы говорите, у этого животного есть шерсть. Понятно. Оно умеет плавать. Нет, ну давайте так, без шерсти. Давайте только через глаголы. Это животное умеет плавать. Заяц умеет плавать? Нет, не умеет. Все, убираем. Лиса умеет плавать там? Нет, не умеет. Убираем. Осталось там рыба и медведь. Медведь умеет плавать. Это животное умеет лазать по деревьям. Рыба умеет лазать? Нет, не умеет, значит, остался медведь. Ну, то есть, вот какие-то такие, через действия. Там, это животное умеет летать, это там животное, не обязательно животное, там, если машина, то там она может ехать. То есть, мы называем те действия, которые могут происходить с этим конкретным предметом. Зрителю такие загадки, такие игры будут достаточно комфортны. А вот для слушателя проще всего договаривать фразы. Мы по дороге что будем делать? Пойдем, поскачем, поедем. Там, мы мячик что сделаем? Да? То есть мы начинаем какую-то фразу, а ребенок говорит последнее слово, глагол. Либо мы можем предлагать так. Вот смотри, что это есть. Это дом. Ну, дом, ладно, плохо. Это птичка. Что она делает? Она летит, она сидит, она там клюет, она чирикает, она вьет. Что она может делать? Понятно, что если вы только-только начинает ребенок говорить, то таких действий, которые мы предлагаем, будет одно-два. Да? Как только ребенок начинает говорить активнее, вы сами предлагаете как можно больше вариантов, которые может делать тот или иной объект. Поехали дальше. Самое сложное для детей – это прилагательное. И, как правило, проблема не в том, что они не могут запомнить слово, а дело в том, что они не знакомы с этим понятием. То есть слово они слышали, но не прочувствовали это качество, это свойство, это понятие на собственном опыте. То есть вы говорите: вот посмотри, какое высокое дерево. Но еще высокий более-менее дети понимают, да, то есть вот мы ручки потянули, вот папа выше, ты ниже, высокий дом, это еще куда ни шло. Но когда мы начинаем говорить мокрый, влажный, холодный, горячий, слепящий, там, яркий и так далее, то для детей это просто набор звуков. В их маленьком жизненном опыте еще не было таких ярких ощущений, чтобы они запомнили, что вот это оно и есть. То есть дети просто не знакомы с такими понятиями. И им нужно не на картинку посмотреть, что вот здесь снег, здесь холодно, там это холодный снег, а потрогать этот снег. Им надо не просто посмотреть на яркое солнышко и что оно жаркое, а побыть под этим солнышком. И, конечно, с детьми обязательно надо играть в игры, то есть проговаривать какой-то, давать им материал, в котором бы вот эти самые понятия вводились. Я еще раз вам напоминаю, у Лены Даниловой очень хорошая серия книг, не серия книг, пара книг, это «Уроки для самых маленьких» и «Пальчиковые игры», в которых как раз вот эти понятия в процессе игр отрабатывались. Есть и у других авторов, я просто сейчас так сходу не схожу, но важно не просто показать на картинке, это большой домик, а это маленький, да? А надо это еще ребенку и прожить самостоятельно, и отработать эти понятия. Кстати, вот в наших тематических школах, которые у нас предлагаются на форуме, нас на сайте, как раз очень много мы посвящаем внимание тому, что отрабатываем с детьми вот эти сравнения. Больше, меньше, длиннее, короче, уже, шире и так далее. То есть, что ребенок не только услышал эти слова, не только был с ними знаком, но и прочувствовал на собственном опыте. Самая универсальная игра на расширение словарного запаса, на мой взгляд, это обычное детское лото с картинками. Когда у нас ребенок маленький, наша задача какая? Просто назвать: вот я тебе дам карточку только тогда, когда ты мне ее назовешь. Ага, кто это у тебя? Кот, держи, действительно, у тебя есть кот. Дальше мы можем просить: а теперь назови еще одно слово к этой картинке. Ну, вот, допустим, кот, какое еще слово мы можем назвать? Котенок, а можем назвать мышка, а можем назвать, там, я не знаю, сосиска, а можем назвать усы, хвост, лапы. То есть любое слово, которое ребенок сможет ассоциировать с этим объектом. Это очень хорошо и для развития воображения, и для развития словарного запаса, и для вот, как, на будущее стимуляции связанной речи. Дальше мы по этим картинкам можем отрабатывать во время игры грамматические категории. То есть, допустим, падежи, да, значит, вот это, там, вот у тебя кот, подарю подарок кому? Коту, девочке, мальчику, машине и так далее. Дальше мы можем отрабатывать прилагательные. То есть кот какой? Надо назвать не что, просто это кот, а это рыжий кот, мягкий, хитрый, пушистый, там, не знаю, большой, маленький и так далее. То есть мы отдаем карточку только тогда, когда мы назвали свойства. Дальше мы можем точно так же глагольный словарный запас отрабатывать. Кот что может делать? Бегать, прыгать, там, бежать и так далее. Мы можем тут же отрабатывать предлоги, предложения, придумывать целые истории. То есть это та самая игра, которая вроде как ничего не требует, ну сколько-то набор картинок, да? Но на основе вот этих картинок, по вот этой механике игры мы можем отработать очень много различных словарно-запасных игр. Об этом все написано в ваших материалах. Я думаю, здесь все понятно. Еще очень рекомендую обратить ваше внимание на игры с мячом. Опять же, вот по тому принципу, как верю-не верю, ну, описание подробное есть у вас в материалах, да, мы можем играть и на развитие из словарного запаса существительных и глаголов и прилагательных. Но при этом еще делая манипуляции с мячом. Для чего нужен мяч? Во-первых, он создает то самое приятное игровое настроение, которое, да, нам с вами важно. Мяч в данном случае распределяет внимание, то есть мы стимулируем ребенка активно пользоваться своим запасом словарным и при этом распределять внимание. Это дополнительное такое усложнение, и детям, как правило, нравится, если у них получается. Еще хорошая игра – это игра путешествия по городу. Очень часто в детских каким-то образом или напольное покрытие кладут в виде дорог городов, или делают специальные какие-то дороги. Дети очень любят такие всякие дороги, по ним возить кого-нибудь, ходить персонажами. Но самое главное, что в эту игру можно озвучивать. То есть мы пошли и пришли куда? До там качелей, до дерева, до перекрестка. То есть мы вынуждены называть предметы, называть объекты, да, карты, по которой мы идем. Мы можем говорить, мы дошли до желтого домика. То есть нам мало сказать сам предмет, да, мы можем и прилагательное отрабатывать. Тут же можно отрабатывать глаголы. Дошли, вышли, перешли, поехали, пролетели и так далее. То есть вот такие вот путешествия по карте тоже хорошее дело. Ну, и я действительно очень рекомендую, совершенно серьезно, искренне и в данном случае очень рекомендую для всех, это наши тематические школы. Школа годовасиков, двухлеток, самые актуальные для большинства из нашей группы. Почему? Потому что там те самые игры тематические, на базе которых отлично расширяется словарный запас. Ну, вот, допустим, там тема, ну, какая? Тема сравнений. Ну, во-первых, они там все есть. Там, допустим, есть тема птицы, тема лес, тема там наше тело. То есть и в этой теме обязательно и словарный запас, и название каких-то объектов, и игры, в которых этот словарный запас отработается. То есть вам ничего не надо придумывать. Дальше. Надо различать, что у нас слова бывают разные. Ребенок начинает, как правило, говорить с лепетных слов, звукоподражаний, с неправильных слов, каких-то обрывков. Большинство логопедов, педагогов говорит, ой-ой-ой, нельзя с детьми сюсюкаться, нельзя говорить бах, надо говорить упал, нельзя говорить там, понимаете? Да, если бы мы говорили о том, что ребенок это вот какое-то такое устройство, робот электронный, которого надо научить русскому языку, компьютер, да, то действительно, зачем сначала говорить «бах», а потом говорить нормальное слово «упал», правильно? Если бы так было, то действительно это было бы правильно. Но ребенок – это ребенок, и он развивается, он малыш. И чем младше ребенок, тем важнее ему не то, что вы сказали, а то, как вы сказали. Ему не важно конкретное слово, ему важна эмоциональная окраска, та эмоция, то состояние, настроение, да, которое вы сказали. То есть, когда вы сказали «бах», понимаете, вы не передадите того же междометия. Вот какие-то такие слова, они несут настроение, состояние. А слово «упал», слово «разбилось», допустим, да, там «пропало», оно не дает ребенку эмоционального отклика. Именно поэтому маленькие дети, даже если с ними не сюсюкают, даже если с ними не пользуются лепетными словами, все равно используют в той или иной степени вот такие слова. Это скорее исключение, если ребенок не будет использовать вот каких-то таких вот слов возгласов, слов таких вот каких-то звукоподражаний и так далее. Не надо говорить гав-гав, сразу говорите собака. Можно еще сказать сразу ордельтерьер или резеншнауцер. Ради бога. Но для ребенка это просто набор звуков резеншнауцер. А гав-гав для него понятно. Почему? Потому что он видел, как собака гавкает. Он даже, может быть, испугался в этот момент. Или он пережил неимоверный восторг. И гав-гав, оно несет вот эту вот самую эмоцию. Оно несет то впечатление, которое он получил от собаки. И именно поэтому гав-гав он и будет использовать. Это не значит, что надо использовать только лепетные слова. Надо, конечно, говорить и нормальные слова. Но пока ваш ребенок еще не заговорил вообще, то есть в его арсенале, допустим, 5-10 слов, не бойтесь использовать вот эти вот все эмоционально окрашенные слова и звукоподражания. Это ребенку надо. Ваша задача, когда ребенок только-только начинает говорить, вовлечь его в речь. Да? То есть ваша задача заманить в состояние, когда он будет хотеть сказать, когда ему будет хотеться выразить свои эмоции. А вот когда он уже у вас много будет говорить слов, вы потихонечку начинаете переходить только на правильные слова. Правильно? Вот. То есть совершенно спокойно. Вы видели когда-нибудь взрослого дяденьку или тетеньку, которая вместо собака говорит аф-аф? Ну, правда? Ну, не видели же. Это уйдет. Вы видели когда-нибудь, сорокалетнего мужчину, который бы говорил коклета? Нет же. Он давно уже умеет говорить котлета, если даже в детстве говорил бибика вместо машина. Все эти неправильные слова, звукоподражания, лепетные слова, они все уйдут с возрастом. Но для детства, для ребенка, для эмоций, для начала речи они незаменимы. И не важно, что ребенок говорит, может быть, какие-то слова, с точки зрения логопедии неправильно. Он говорит, он общается с вами. А если он говорит, то он заговорит и правильно в итоге. Ведь вы же потом ему начнете, немножечко... убирать это все из речи и будете говорить, да, котлета, правильно, да, точно, это собака, еще что-то. То есть не заморачивайтесь, не бегите впереди паровоза. Вначале важна эмоция, а потом уже будет грамотный, красивый литературный русский язык. Вижу вопрос в чате. Ребенок перешел от лепетных слов к обычным, а потом стал их сливать. Собака аф-аф, кошка мяу. Говорит всегда парами и звукоподражание слова. Мои действия. Объяснять. Эта собака, она говорит аф-аф, как говорит аф-аф или еще какие-то варианты. Значит, вот очень хорошая ситуация. Значит, ребенок уже понял, да? Но, скорее всего, в силу каких-то своих причин или в силу отсутствия опыта, или в силу того, что речь не успевает за развитием. А, Аня, все, я поняла, это Ира 3.10. Значит, ребенок уже в 3.10, да, это почти 4 года, ребенок уже хочет выразить какую-то эмоциональную окраску, но он не знает, как это сделать, понимаете? Для него вот это аф-аф показывает его отношение, допустим, к той же самой собаке, его какой-то опыт. То есть очень часто дети продолжают использовать звукоподражание именно потому, что не знают, как это сделать иначе. То есть они не могут сказать, что классно, какая собака, я бы вот в восторге. Мой мама, посмотри, какой котеночек, да? Вот у них не хватает какого-то еще своего личного опыта, не хватает словарного запаса. И поэтому они говорят, киса, мяу. То есть вот для них это вот та самая эмоция, которой не хватает. Это первый вариант. Второй вариант – это просто привычка. Да? Просто, ребенок привык, ага, собака, гав-гав. Значит, если это первый вариант, ребенку не хватает эмоций, то есть вы по поведению видите, что вот за этим стоит, да, какой-то вот такой недостаток, то вы озвучите, как это может быть. Да, классная собака или там шикарный котенок, посмотри, какие у него усики, там ножки, лапки, там неважно, что там, хвостик. Если же вы видите, что это привычка, то вы спокойно очень разделяйте. Да, это котик. Он говорит, там, допустим, так. Или просто подчеркните, да, это кот. Кот, правильно, кот. Все. И вот, то есть, как бы этим самым отсекая вот это вот гав-гав, мяу-мяу. Это пройдет. Это просто, год еще ребенок вам это будет говорить. Полгода. Это не критично. С общим развитием речи все эти слова постепенно уйдут. Главное, чтобы в остальном речь развивалась. Не на то тратим силы. Вы давайте лучше вот эти вот силы потратьте на то, чтобы расширить в другом словарный запас. Есть еще вопросы? Если есть вопросы, пишите в чат, я на них все отвечу. Пока новых вопросов нет, я двигаюсь дальше, если что, вернемся. Очень важный момент. Практически все, кто вам будет рекомендовать, как развивать словарный запас, будут говорить, читайте с ребенком книжки. Я совершенно с этим согласна. Но, как я уже говорила и на вебинаре марафона «Супермама», и неоднократно в разных разговорах, книжки читать еще надо научиться. Далеко не всегда и далеко не у всех родителей получается читать книжки с ребенком. Первое и самое главное, что должно происходить в процессе чтения книг, это ребенок должен получать удовольствие. Вот как вы это сделаете, это уже другой вопрос. Вот как вы заинтересуете, заманите, там, я не знаю, заколдуете ребенка книгой, это уже второй момент. Но самое главное, что должно происходить при чтении книг, ребенок должен получать кайф, он должен хотеть читать. То есть можно, конечно, когда ребенок занят своими там игрушками, сидеть и читать ему какую-то, ну там, какую-то книгу, и он, конечно, будет запечатлевать какие-то слова и запоминать, и пассивный словарный запас будет у него расширяться, да? Но смысл как раз не в этом. Смысл в том, чтобы заинтересовать ребенка книгой. Если вы не слышали вебинар, который я рассказывала на Супермаме, я дам, наверное, в качестве подарка такого небольшого ссылку для всех. Прослушайте его, пожалуйста. Но я в двух словах повторюсь. Смысл в том, чтобы ребенка надо увлечь тем, что ему интересно. Если это деятель, то и читайте книжку с действиями. Если это зритель, покажите ему вот при чтении книжки, чтобы он увидел то, что ему интересно. Если это слушатель, читайте эмоционально, красиво, так, чтобы ребенок просто вот с открытым ртом сидел и ловил каждое ваше слово. А вот когда ребенок влюбится в чтение, вот тогда на чтении вы можете реализовывать практически все задачи, которые нужны для развития речи. Практически все. И мелкую моторику, и дыхание, и артикуляцию, и звукопроизношение, и словарный запас, и ритм. Все тренируется на чтении книг. Но в первую очередь ребенка нужно увлечь. Так, сейчас вижу вопрос, давайте я на него отвечу. Про переход от слов к фразам. В речи ребенка много глаголов, порядка четверти, трети от активного словарного запаса. То есть ребенок может объяснить, что хочет покататься, а что-то объясняет через существительные. Но вместе не сцепляет. Читала метод сначала присоединять слово, чтобы получилось не корова, а это корова. Следующий этап – добавить глагол действия типа «катя», «дай», «неси», «лови», «иди». А, «кати». А, то есть «Ира, кати» или «мама, дай». Пробовала, пока не работает. Имеет ли это смысл? Когда ребенок уже имеет приличный словарный запас и глаголов, и существительных, лучше всего два направления. Во-первых, даем образцы, да, вот типа «Катя, лови», «Ира, бросай», там «Ира, беги», вот «Мишка, беги», «Зайка, топай», «Котик, танцуй». Мы, во-первых, конечно, все игры строим на том, чтобы в играх прозвучали вот такие простые предложения, коротенькие. А во-вторых, мы как раз вот и играем в договорки, да, то есть мы стимулируем ребенка, чтобы он додумывал второе слово, то есть вот котик, что он может делать, да, вот ребенок произносит, что он может там, ну не знаю, мяукать, да, и мы тут же, давай вместе, котик мяукает, там, да? Котик бежит, то есть мы стимулируем ребенка на вот это соединение, оно постепенно появится, просто много-много-много игр, в которых мы будем это создавать. Так. Возвращаемся к чтению. Итак, как читать с малышом, чтобы увлечь его книжкой? Как читать с малышом, чтобы он влюбился в книжку и уговаривал нас читать? Во-первых, только знакомые слова. Убирайте, меняйте слова, которые ребенку будут незнакомы. Понимаете, я привожу один простой пример. Вот вы, допустим, там начали учить иностранный язык. Вот вы знаете «My name is Вася», да? А вам тут раз и включили, допустим, ну, я не знаю, 15-минутную речь носителя языка. Все, вы поплыли на первой же секунде, потому что вашего «My name is Вася» хватает только понять, что человек говорит на иностранном языке. А уже если вы 2-3 слова из этих 15 минут поняли, ну, это просто блеск. Но суть вам непонятна. Более того, даже если вы понимаете, там, ну, я не знаю, половину того, что он произносит, да, вот этот человек, вы все равно не можете уловить общий смысл, если нет, ну, какого-то дополнительного, ну, там, видеоряда, картинки и так далее, если вам тема не знакома. Какое у вас будет ощущение, вот когда вы это слышите? Вот, кстати, вот ради интереса, там, я не знаю, себе в поиск забейте, там, видеоурок китайского языка. И послушайте, как там будет носитель языка, там 2-3 минуты по-китайски что-то лопотать. Если вы никогда не слышали китайского, единственное, что какие эмоции у вас будут, это или недоумение, или чаще всего будет досада, злость, разочарование, да, то есть какой-то негатив. Мы не получаем позитива, когда мы слышим незнакомые слова. А у ребенка, в отличие от нас, еще и колоссально маленький жизненный опыт. А вы ему читаете. Да, что мы ему читаем? «По сусекам поскребла, по амбарам помела». В лучшем случае ваш ребенок из этого услышал песню «Пам-парам-па-па-па-пам, пам-парам-па-па-па-пам». Вот что он услышал, когда вы ему прочитали «Колобка» в оригинале. Ну, «помела», «поскребла», может быть, и то не факт, потому что не самые распространенные глаголы, и вполне возможно, что он их просто не знает. Понимаете? То есть... Ведь вы же можете как рассказать эту же сказку? Это же самое предложение, вы можете сказать. Пошла баба муку искать, совсем мало, на донышке ее. Нашла чуточку муки, вот так, мало-мало, совсем крошечку. Да? Ну расскажите вы русским нормальным языком, с которым вы разговариваете с ребенком, который ребенок слышит каждый день. Заменяйте слова. И первые сказки, первые прочтения книжки, первые прочтения должны быть абсолютно прозрачны для ребенка. Он должен понимать, что вы читаете. Это не значит, что мы никогда не будем читать про амбары и сусеки. Ради бога. Кстати, кто знает, что такое сусеки? Ну-ка, давайте проверим. Кто читал сказку про Колобка? Что такое сусеки? Буквально в двух словах, не надо подробностей. Ну-ка, в чат пишите. Ну что, никто не знает, что такое сусеки? Ящик для муки, вариант, ну, не совсем, но похоже. Да, ларь для хранения зерна. Ну, вы сами-то сусеки когда-нибудь видели? Я лично, честно, нет. Я вот, да, коробка, о, да, правильно, правильно, правильно. А без Гугла и без Яндекса, да? То есть, ведь мы на самом деле очень часто не задумываемся над тем, что мы читаем детям. Это не значит, что не надо читать такие книжки. Надо, обязательно надо. Но вопрос в том, что не сразу все вот надо так обрушивать на голову бедного ребенка. То есть вначале мы прочитаем сказку, что у бабы было мало-мало муки. Она вот собрала всю муку, которую только нашла, и испекла один единственный колобок. Вот положила, и он там ушел. Кстати, с заваленки там на крылечко, с крылечка на дорожку, тоже можно, да, заменить более простыми словами. А второй раз, когда вы будете читать про того же самого Колобка, ну не второй, я имею в виду, когда ребенок уже будет понимать сказку, вы начинаете добавлять исходные слова. Ну вот, допустим, если избушка там лубиная и ледяная, да, то есть первый раз мы читаем: «Заяц построил избушку деревянную, а лиса ледяную». А второй раз мы читаем: «Заяц построил избушку деревянную лубяную, а лиса ледяную». То есть постепенно мы начинаем добавлять к, ну, как бы нам переведенным словам, да, на более простой, понятный язык, исходные слова. И в конце оставляем уже только исходный текст. Ну, потому что ребенок уже знает. И у него постепенно это слово уже прекрасно сочетается с тем, что он уже понял. Так вот, когда мы читаем с малышом, мы обязательно читаем очень эмоционально, очень ярко, с переживаниями, с эмоциями, с какими-то действиями, то есть включая ребенка в то действо, в которое происходит. Мы обязательно изображаем, воображаем, играем, показываем, переживаем, все что угодно. То ли это кукольный театр, то ли это какие-то просто пальчиковые игры, то ли это какие-то действия животные, то ли это звуки, то ли вы будете прятаться, неважно. Я расскажу одну простую историю. Моему сыну было чуть меньше, наверное, 2 лет, или вот только исполнилось 2 года, у нас появились соседи с точно таким же ребенком-ровесником. Замечательный мальчишка, все классно, наши дети время от времени играли, и единственное, вот мы разговаривали с мамой, ну и мама как-то пожаловалась, что вот им подарили книжку «Три поросенка», до этого книжки вроде как читали, а эту, ну, никак не могут они прочитать. Такая длинная сказка. И как ее в 2 года можно читать? А вот нам подарили, и ничего не получается. А тут как раз мальчишки были у нас в гостях. Вот. И я решила попробовать. Ну-ка, давайте попробуем вместе эту сказку почитать. И вот, значит, мы эту сказку читали, я читала, а они вокруг меня ее изображали. Что вот там поросята резвились и играли на лужайке. Ну-ка, покажите, как поросята резвятся. Да, вот так лапками, вот так прыгают, все замечательно там. Домик. И подул волк. Ну-ка, как волк дул? Дуем, дуем, дуем. И так далее. Мы сказку, ну, мы ее, конечно, долго читали, пока мы все там вот по ходу изображали, вот все-все-все-все-все. Мы дули на картинку, дули на книжку, как волк рычали, бегали, прятались. Я к концу сказки была, честно скажу, вот совершенно опустошенная, потому что их было 2, приходилось как бы каждого раззадоривать, но дети были в полном восторге. Почему? Потому что они погружены были в эту сказку. И с тех пор вопросы с чтением книг у соседского ребенка ушли. Почему? Потому что он увидел в сказке игру. И вот мы также начинаем играть с детьми. Неважно. То ли мы играем в курочку-рябу, то ли вы уже читаете «Волшебник изумрудного города». Книжка, текст – это начало игры, начало воображения, начало игры фантазии, в которую играет ребенок. И наша задача вот своим чтением, своими какими-то действиями вокруг книги спровоцировать ребенка на эту игру. Очень важно, когда вы читаете книгу, отслеживать момент понимания. Потому что если ребенок сидит и слушает то, что вы ему читаете, это совсем не значит, что он понимает то, что вы ему читаете. А вот как только вы начнете играть с ним по книжке, по тому, что вы прочитали, вы сразу все и объясните. И сразу сами поймете, действительно ли он понимает. Не надо гнаться за сложными книгами. Очень часто, особенно когда ребенок первый или там ребенок долгожданный, родители увлекаются чтением книг в каком плане? Вот, у соседа прочитали Карлсона в 2 года, а мы тогда прочитаем «Войну и мир» в 3. Мы будем круче. У меня самый талантливый ребенок. Ну, я так утрирую, конечно, но я имею в виду вот что. Не торопитесь читать романы 3-летнему, 2-летнему ребенку. 2-летнему ребенку курочки рябы, колобка, это достаточно, ну, я так утрирую, я просто как примеры, да, достаточно. Ему не нужны сложнее сюжеты, ему это интересно, ему это по возрасту, ему это по опыту, по запросам. Ему нравится слушать такие книги. Дети неспроста просят по 500 раз прочитать одну и ту же историю. Я помню «Утенка и цыпленка», мой сын заставлял нас читать, ну, я не знаю, каждый день по много-много раз. Вплоть до того, что я уже не листала книжку, он листал сам и все показывал, а я просто там где-то издалека вот это произносила, там, занимаясь своими делами. Телефон Чуковского, опять там миллиарды раз мы рассказывали. Это нормально, детям нравится узнавать сюжет, детям нравятся простые, знакомые, понятные сюжеты. Другое дело, что вот из этих зависаний стоит выходить. То есть, если вы заметили, что ребенок ну, кроме 2-3 книг, ничего читать не хочет, то вы потихонечку начинаете вводить новые книжки. То есть вы подбираете книжку, которая может ребенка заинтересовать. И, ну, пробуете хоть как-то, да, то есть, ага, все, интерес пошел, ну, вот хотя бы минутку он дал ее почитать, прекрасно. И потом договаривайтесь, нет, сначала вот мы читаем эту книжку, а потом вот ту самую, которую 500 раз. Вот, или там сначала эту, которую, на которую мы зависаем, а потом обязательно новую. Ну, лучше начинать с новой. И потихонечку-потихонечку выходите на новые книжки, чтобы не читать одно и то же. Ну, собственно, домашнее задание будет следующее. Во-первых, вы, конечно, почитаете материалы, которые я для вас подготовила по чтению книг, по пополнению словарного запаса. Там все есть, я думаю, вам будет интересно послушать, посмотреть, познакомиться. Во-вторых, я сняла для вас видеоролик, и вы увидите, как можно читать. Просто пример, как можно читать и играть по книжке. Я вам дам ссылку на то, как Майкл Розен читает свою книжку «Мы идем ловить медведя». Прекрасное чтение. Он такой немножко, дядечка, конечно, совершенно харизматичный. Так, ощущение не совсем его адекватности, нормальности. Но вы посмотрите на другое. Как здорово, эмоционально, красочно, ярко. Ну вот, совершенно замечательно читает. Ссылки на то, где можно смотреть обзоры детских книг, списки для чтения и так далее, где можно обсуждать с другими родителями разные детские книги, разные сообщества, разные как бы компании, да, в которых это происходит. И вот это вы обязательно с этим познакомьтесь. Кроме того, вот я надеюсь, домашнее задание понятно. Вот тогда я слушаю ваши вопросы. Если мы работаем над появлением какого-то звука, лепетных слов, нужно ли в школу двухлеток? Нет, вам рановато тогда, скорее всего. Я бы вам рекомендовала тогда в школу годовасиков. Там темы достаточно широкие, достаточно хорошие. По крайней мере, вот прямо сейчас это будет вам полезно. Школа годовасиков, мне кажется, вам будет лучшим подспорьем, чем школа двухлеток. Вопросов не вижу. Отлично. Тогда желаю всем замечательных игр, отличного настроения, продуктивнейшей работы. С вами была Анна Андреева. Это был вебинар нашего тренинга «Начало речи». И мы сегодня говорили о том, как пополнять словарный запас. Всем счастливо. Пока-пока.